братья и сестры, я сегодня хотел проповедовать на послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, я очень люблю это послание, потому что там, во-первых, много сказано о Троице, и если вы внимательно его прочитаете, дома прочитайте, там сказано об Отце, о Сыне и Духе Святом. Главная доктрина, да, наша. А второе, что я хотел сказать, сказано очень много о церкви. В каждой главе сказано о церкви. Если вы посмотрите образно, сказано о церкви. Например, первая глава, 22-23 стихи. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главой церкви, которая есть тело его». Полнота, наполняющего все во всем. Тело – это церковь. Христос – наша глава. Во второй главе мы видим, тоже сказано о церкви, с 19 стиха. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, составляемое стройное, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы созидаетесь в жилище Божье Духом». Здесь церковь кто? Да, здание, храм. Так, хорошо. Третья глава тоже говорит нам о церкви. Третья глава с 8 стиха. «Мне, наименьшему из всех святых, дана эта благодать благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшееся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, чтобы ныне сделалось известно через церковь его, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия». Церковь – это тайна, да? Тайна, особенно для Ветхого Завета, была открыта апостолу Павлу, даже пророкам была она не открыта. Апостолу Павлу говорит, что в церкви находятся люди, независимо от расы, национальности, пола и так далее. Церковь – тайна. Еще четвертая глава говорится о том, что церковь – это новый человек. Отложить прежний образ жизни – ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу. Это тоже новый человек, или апостол Павел Коринфянам пишет, что это новое творение, да? Это церковь. Ну и пятая глава, мы читаем: «Мужья, любите своих жен». Один иностранец как-то прочитал так. Он хотел любить сказать, а он лупите своих жен. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Он неправильно прочитал. Вот, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была святая и непорочна. Церковь здесь кто? Церковь – это невеста, да? Она ждет, мужья имеет жен. А когда придет Христос, тогда церковь станет его женой. Это будет 19 глава Откровения, брак, сочетание, да, со Христом. А сейчас церковь – это невеста, она ожидает своего жениха. И вот 6 глава, на которой мне хочется говорить, с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша битва не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для этого примите всеоружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною, облегшись бронью праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир, а более всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. 5. И шлем спасения возьмите. 6. И меч духовный, который есть Слово Божие. И еще можно прибавить 7. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время». Это оружие христианина, да? Значит, церковь – это кто?
армия, да. Или церковь – это воин. Воин, каждый христианин – воин Иисуса Христа. Я хочу сказать, что апостол Павел очень много времени уделил Ефесской церкви. Более всех церквей он уделил 3 года. В этом городе апостол Павел очень много потрудился. И что интересно, когда это созидалась церковь, до этого город был полон идолов, там процветало вот это вот идолослужение, оккультизм там процветал. Когда апостол Павел пришел, оккультизму пришел конец, сжигали, помните, там на 50 тысяч драхам сожгли книги оккультные. А идолослужение вообще пришло в упадок, потому что там некий поднял мятеж, как его звали? Серебряник, да? Серебряник Дмитрий. И он сказал даже, что этот Павел вот пришел и своим учением вот такое дело сделал. И наша, значит, профессия здесь придет в упадок. Господь там основал прекрасную церковь. Апостол Павел оставил эту церковь, когда уходил своему самому ближайшему сотруднику Тимофею. И это была прекрасная церковь. Апостол Павел, когда пришел в Рим, это было его такое 4-е миссионерское путешествие в вузах, то, знаете, для него Господь как-то приготовил сюрприз для евангелизации. Вообще, для нас иной раз Господь приготавливает сюрпризы, чтобы кому-то евангелизировать. Например, вот я ехал сюда, так получилось, меня брат довозил до германской границы, там Иван, а Саша должен встречать был на польской границе, и он на 1.5 часа опоздал. Но там для нас Господь приготовил 5 украинских ребят, которые ждали нашего свидетельства. Вот, они ехали в Мюнхен работать. Но когда мы подъехали, мы с ними разговорились, конечно, и без баяна не пришлось. Вот, мы пели вот, вместе, я буду спевать. Они на украинском только говорили. Вот. Ну и один, оказывается, из них признался. Я, говорит, был дитя верующих родителей, я в воскресную школу ходил, рассказывал стихи в собрании, а вот теперь вот я такой. Ну, мы с ним помолились. Вот. Потом Иван уехал, мы с Сашей уехали. Вот Саша почему опоздал на 1.5 часа? Потому что у нас так вот общение хорошее получилось. Я хочу сказать, Господь нам приготавливает сюрпризы. Иван еще потом с ними еще помолился. Это очень здорово. Апостолу Павлу Господь всегда приготавливал сюрпризы благовествования. Это был настоящий воин. Он любил Христа, он был послушным Христу, он был верным Христу, он был посвященным Ему. И он, вот эти оружия, которые на нем, это очень четко были. Но где он их позаимствовал? Когда он пришел в Рим, то самые лучшие войска его охраняли, как говорится, гвардия Нерона. Воин был прикован к руке апостола Павла. 4 воина за сутки сменялись. И это были такие отборные, да, войска, преторианцы, гвардейцы, да. Вот. И что же с ними апостол Павел делал? Он их обращал к Христу. Да, и потом он пишет послание, приветствует вас из Кесарева дома, да. Вот, это ребята такие сильные, хорошие, и они уверовали в Иисуса Христа. Павел не терял время даром. Он смотрел на воина, и воин имеет, как здесь написано, «Итак, станьте припоясавши чресла ваши истину». Значит, одежда была у воина. Он это переводил на наше духовное оружие. Вот, например, пастор МакАртур говорит такой момент. «Припоясавши истины, воин носил свободную тунику. В рукопашном бою она могла стать помехой, поэтому ее необходимо было схватывать поясом. А поясаться означало заправить под пояс свободно развивающуюся ткань. Ремнем, который стягивает все духовные слабости, является истина, или лучше сказать, верность истины. Мысль заключается в том, что нужно искренне, без лицемерия, настроиться на битву и победу. Ради победы проявить самодисциплину и преданность, а все, что мешает, следует удалить». Он видел, что вот эта туника была одежда, она такая свободная, Но если воин участвует в рукопашном бою, то необходимо было ее как-то поясом стянуть, потому что она мешала бы. Также Павел переводит это на духовное. Он говорит, что все, что нам мешает быть воином Иисуса Христа, мы должны скрепить под ремнем истины. Все, что ненужное, как и Петр говорит, там, лицемерие, притворство, все, что мешает нам быть воином Иисуса Христа, все это убирать под пояс истины. Второе оружие – броня праведности. И здесь тоже пастор говорит, воин древности обычно носил нагрудную пластину из кожи или прочного материала с нашитыми с ней рогами или копытами животных. Такая пластина покрывала все тело воина, защищая сердце и другие жизненно важные органы. Поскольку праведность или святость является отличительной чертой самого Бога, нетрудно понять, почему она служит главной защитой христианина от козни дьявола. Живя в повиновении Иисусу Христу и находясь в общении с Ним, верующие получают духовную броню праведности для ежедневного ношения. С другой стороны, недостаток святости делает христиан уязвимым для врага душ. Значит, облегшись бронью праведности, это значит праведно ходить перед Богом. Это праведно поступать в жизни, праведное наше поведение, чистоте и святости. Святость – это плод Святого Духа. Если христианин не свят, то он, значит, не христианин. Это его плод. Мы знаем, первый плод – это покаяние. Еще второй плод Духа, да? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, да? Вот. И в послании к римлянам, в 6 главе, что плод ваш да будет что? Святость. Вот это очень важно для воина. Без этого мы уязвимы, и враг душ человеческих просто посмеется над нами. Третье оружие, обувшее ноги, готовность благовествовать мир. Вот на этом оружии, у меня времени, конечно, мало, я больше заострю внимание. Четвертое оружие, я просто перечислю, четвертое оружие – это щит веры, да, который возможно угасить стрелы лукавого, раскаленные стрелы лукавые. Потом еще у нас шлем спасения есть, да? Вот. Это уверенность спасения очень важна для христианина. И меч духовный, который есть Слово Божие. И, конечно же, всякую молитву, моление, молитесь во всякой молитве, это тоже оружие. Я хотел особо заострить внимание наше, чтобы и обув ноги в готовность благовествовать мир. Христиане должны иметь возможность делиться благой вестью. Мы имеем эту благую весть от нашего Господа. Благодаря этой вести мы примирились с Господом. И, конечно же, мы должны нести ее в мир. Это очень важно, очень важно. Вообще, говорить об Иисусе Христе, распятым и воскресшем, это наша привилегия. Когда ты говоришь об этом все и живешь достойно, то на сердце радость. Почему христиане мрачные? Почему они приходят на собрание, как тот парень однажды смотрел за собранием и говорит, им здесь не хочется быть, да? Вот. Неинтересно, да. Потому что они скучные становятся и такие мрачные. А причина одна – потому что они не делятся благой вестью. Благая весть приносит нам радость. Я еще раз убеждаюсь, когда мы на улице, мы засвидетельствуем о нашем Господе Иисусе Христе, нам очень хорошо. Мы прям, это не притворное, это настоящая радость, потому что говорил об Иисусе Христе. Однажды я в совете братьям предложил, вот мы в очереди стоим на кафедру, следует нам сделать очередь на улицу. Вот. Но было не очень воспринято. Вот. Но один брат, который как-то привел даже там одного авторитетного брата и сказал, что уличная евангелизация неэффективна. Я потом добился того, что он со мной пошел. Мы сейчас выходим к Белому дому в Сакраменто каждую пятницу. Вечером с 5 до 8 мы свидетельствуем, расставляя картины. Когда мы с ним пришли, он подходит ко мне, он свидетельствовал, хорошо знал английский язык, и он говорит, ко мне подошла женщина, и она говорит, я долгое время молилась, потому что раньше американцы выходили на улицу, а сейчас перестали выходить. А вот я иду по улице, и вот вы вышли. И он это слышит, что говорил неэффективное свидетельство. И с такой радостью рассказывает, что значит мог участвовать. Потом еще раз к нему подошли мужчина и женщина, они вообще не слышали Евангелия. И он тоже с радостью говорит. Ну, слава Богу. Некоторые говорят, даже это действительно неэффективно, не испробовав это, не пойдя на улицу. Но это очень важно, пойти просто посвидетельствовать. У нас сейчас есть возможность просто свободно свидетельствовать. Недавно был такой у нас момент, мы с одним братом, он узбек, с Ташкента, его звать Джамшид, он начал как-то инициативу проявлять о свидетельстве. И приходит ко мне и говорит, давай выйдем сегодня вот в Сакраменто, мне хотелось бы, чтобы маме показать Белый дом и вместе с тобой посвидетельствовать. Что интересно, он мусульманин был, сейчас он христианин. Но 4 числа, это было День независимости Америки, люди расслабленные подходят, очень хорошо подходили к картинам, и подходили мусульмане. Подошла одна иранка. И мы заметили, что у ней скорбь на лице. И она нам честно призналась, что очень редко признаются так на улице. Она говорит, муж меня бросил, я лишилась работы, сын в тюрьме наркоман, брат парализован. И я молюсь Аллаху, а он меня не слышит. Кто меня может услышать? Ну, мы ей сказали, что вот Иисус может услышать. Он говорит, придите ко мне все. И она слезно молилась и просила у Бога прощения. Что интересно, мы затем, у нас есть иранская христианская церковь в Сакраменто, мы познакомились с пастором, и она нашла то, что искала. Она ходит туда, она радуется, славит Бога. Так Бог иной раз нам посылает такие вот результаты на улице, эффективные, чтобы мы дальше немножко работали. А потом все неэффективно, все как будто. Да. Только в вечности узнаем, что эффективно, да. Я хочу сказать еще, что очень важное уличное благовестие. Почему? Потому что на улице встретишь иной раз, только на улице таких встретишь людей. Можно им засвидетельствовать о Христе. У нас сейчас в Америке очень свободно, почти, ну как у вас. Чем мне Украина нравится, на любом перекрестке становись, пой, играй, свидетельствуй. Это очень здорово. Это не всегда так будет. В Сан-Франциско мы имеем возможность в 4 местах свидетельствовать. Я бы мог показать ролик, но потом покажу. Особенно есть возможность 39-й пирс, где очень много людей. И мы имеем возможность им говорить о Христе, петь, пожалуйста, все. Есть Golden Gate, это такой мост, золотой мост, наверное, вы слышали о нем, этом мосте. Что его по-другому еще называют, этот мост самоубийц. Каждый месяц до 10 человек бросаются с моста. 60 метров летит и разбивается человек. Когда Джамшид, вот этот мой брат, он услышал, он говорит, я буду раздавать эти трактаты, чтобы люди не падали. Там мы поем. Там мы свидетельствуем. Еще есть у нас Golden Gate парк. И там люди собираются, и мы просто выставляем картины. Картины, я бы сказал, это удобный метод для свидетельства. Людей на улице не очень-то остановишь. Не скажешь, слушай, стой, я тебе скажу. А он подходит и смотрит картины. Да, Коля? Да, вот. И вот что интересно, просто ему... Говори о Христе. И еще у нас есть причал, где люди катаются на катерах. Сотни людей. Это Сао-Саулита. Это прямо рядом с Сан-Франциско. И там, что интересно, люди купили билет на этот. И они стоят целый час на катерах, пока ждут, пока пройдут, они никуда не уйдут. Стоишь возле них и просто говоришь им, поешь им, и они с удовольствием слушают. Вот этот Хавена Шалом Алехем, всем песни нравятся. И все улыбаются, и все, бывает, хлопают, и так далее, и так далее. И потом мы выставляем эти картины и свидетельствуем о нашем Господе Иисусе Христе. Я хотел сказать, братья и сестры, свидетельствовать о Христе – это очень важно. Как третье оружие говорит нам, и обув ноги в готовность благовествовать мир. Христианин, я уже заметил, что если он мрачный, нерадостный, это признак того, что он не свидетельствует о Христе. Второй признак – христианин должен быть уверенным. Вот как воин стоял в этих ботинках, да, в этих сапогах, может быть, и он уверенно стоял и чувствовал себя очень так в рукопашном бою хорошо. И когда христианин свидетельствует о Христе, он тогда себя уверенно чувствует. Вы замечали это? Очень уверенно. И еще это помогает противостоять греху и злу. Я знаю одного парня, он служил в армии, он такой был красивый парень. Он и физически, и духовно. Он всем говорил о Христе. Ну и попал в госпиталь, а там девчата такие, которые не очень хорошие были, они склоняли его к греху. Он на них посмотрел, как начал им свидетельствовать о Христе, они сразу убежали. Вот. То есть грех, когда подходит близко, тогда говорите о Христе, исповедуйте Христа. Это делает воин Христа. И тогда мы можем противостоять греху. Ну и последнее, я вам расскажу расписание нашей внешней миссии, вообще для чего мы вот сюда. Я приехал, другие приехали с братьями вместе, вот мы уже с Сашей были вместе, составляли. Завтра мы имеем возможность быть в Одессе, чтобы вы молились об этом, очень важно. И там будет лагерь для инвалидов. Там проводит сестра Татьяна. Очень интересное ее свидетельство, вкратце скажу. Она была бандитка, в полном смысле, как она сама говорит. 49 лет ей сейчас, раньше занималась тяжелой атлетикой. И она била не только девчат, но и ребят. И надоела жизнь такая. И она решила вскрыть вены. Вскрыла вены и идет по улице. А там проповедует, кстати, уличный проповедник. Она говорит, сейчас я его завалю, и вместе будем умирать. Вот. Но подойдя к нему, у ней кровь течет, она ослабла. А он снял свою рубашку, перевязал ей и сказал, тебя любит Иисус. И с этого все началось. Она стала верующей в Иисуса Христа. И потом она служила Господу. Она мне рассказала, что в этом году провела уже 4 смены. Первая смена – 240 инвалидов, вторая смена – 250, третья – 350, четвертая – 300. И вот сейчас я успеваю на пятую смену. Она, правда, сейчас тоже инвалид, у нее рассеянный склероз, она ходит с палочкой, но ведет такую работу. Сила Божья, она совершается в немощи. Нам нужно посетить Одессу. И там, конечно же, Дерибасовская. Ну, там картины нельзя просто не расставить. Вот. И там люди подходят, и им говоришь о Христе. Там есть еще Мишу Братова, вы знаете. Он сказал, что мы пойдем по электричкам, ты будешь играть на баяне, а я... Вот. Так что работы много. Теперь второй у нас очень важный город – это Харьков. Харьков у вас второй город, кажется, да? Второй город. 22 числа с Колей мы имеем возможность провести там семинар именно по картинам. У нас 4 комплекта картин, и 23-го это день города Харькова. И мы уже там с братьями, с местными связались, как что в разных частях города будет свидетельство. И там еще одна такая группа творчества, мы потом покажем, да, как она тоже свидетельствует о Христе. Это будет у нас 22, 23, 24, 25. Пожалуйста, молитесь, чтобы Господь благословил. А потом Россия, бедная Россия, которая запрещает благовествовать о Христе. Но все равно братья благовествуют. Там у нас будет встреча с цыганами, и мы проведем, может, один или два дня лагерь с цыганами. Цыгане народ веселый, поют хорошо. Вот. И еще очень заметно, что когда цыгане, мы видим там особенно контраст, когда они без Бога и когда они с Богом. И там их человек 40. И что интересно, я вам рассказывал там про этого Степана. Этот Степан первый уверовал, и вот многие цыгане уверовали. Ему 55 лет было, и я ему говорю, сколько у вас внуков? Он говорит, у меня 15 правнуков. Вот. И оказывается, все они здесь сидели, с 13 лет они женят своих ребят. И потом мы где-то, вот, общение у нас было 5-6 часов. Ну и молодежь спрашивает, а не могли бы для нас провести лагерь? Ну, мы пообещали им еще в том году, вот в этом году получается. Так что, слава Богу, молитесь тоже и за это, и посещение у нас будет революционных центров. Ну и, конечно же, возвращаемся назад, чтобы показать плоды ваших молитв. После этого у вас будет 1 числа, очень интересно, да? Вот. После этого мы едем к Саше. Мы вчера наметили, сколько там, 5 городов, да? 5 городов, всех основные, посмотрели города, очень много на площади. В общем, у нас будет как? Днем на площади, вечером в собрании. И вот туда мы тоже с Харькова команду берем для того, чтобы свидетельствовать. Ну и последнее, это Германия. Германия, я вот первую ее посетил, и когда их уговаривал на уличное благовестие, я Влада спросил, это в Регенсбурге пастор, я говорю, у вас так хорошо, все, вы на улицу выходите благовествовать? Он говорит, вот это вот только не выходим. Я говорю, вот вам чего не хватает. Ну, в общем, мы тоже наметили там, 11 числа мы туда приезжаем, молимся, и 12-го, 13-го, там надо, правда, спрашивать разрешение у властей. Это в Регенсбурге, свидетельствуем на улице, 14-го в Амберге, и 15-е собрание, славим Бога. Так быстро, все быстро, не успеешь оглянуться и приедешь домой. И опять Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сакраменто. Я очень рад, братья и сестры, за то, что мы имеем возможность, обувшие ноги в готовность, благовествовать мир. Это привилегия наша. Вообще, говорить о Христе – это прекрасно. Некоторые стыдятся, некоторые стесняются. А если стесняешься, говори о Христе. Можно...